воскресение Христово видевши, поклонимся святому Господу Иисусу, единому безгрешному.
Мы продолжаем наше чтение первого послания апостола Павла к Тимофею и приступаем к третьей главе этого послания, в которой апостол Павел очень подробно описывает качество священнослужителя. Вначале он говорит о качествах, которыми должен обладать епископ, а потом говорит о качествах, которыми должен обладать диакон. И, естественно, возникает вопрос, почему здесь ничего не сказано о священниках? Потому что в первенствующей церкви действительно община располагалась в некоем городе. И главой этой общины городской всегда был епископ. Потом церковная организация будет усложняться и расширяться. Но вот во времена апостола Павла это именно так. Есть епископ, и ему в его служении помогают диаконы. Причем в то время они исполняют являются не элементом декора, то есть украшения службы. Они не организуют службу, не управляют хором. Главное служение диакона это именно была забота, как мы видим в книге «Деяния святых апостолов», служение о немощных людях, забота о немощных людях, то есть распределение пожертвований, распределение подаяний, рассматривание многочисленных проблем человеческих, попытка их решить или, по крайней мере, рассказать о них епископу. Вот, то есть он был как бы руками епископа в среде народа. Диакон должен был очень близко быть с народом, во все эти глубины и бездны народной жизни не сходить, чтобы знать все проблемы христиан их, с их социальной стороны, с их возможность их социального обеспечения. То есть кто болен, кто не болен, кто нуждается, в чем нуждается, где живет, как живет, чем можно ему помочь. Вот все такие вещи решал по преимуществу диакон. А молитву церкви, проповедническую жизнь церкви, таинственную жизнь церкви, в смысле совершения таинств, это все осуществлял, возглавлял епископ. Чуть позже появляются вокруг епископа священники, которые помогают ему и в служении службы, и в молитве, и в служении слова, потому что церковь становится все больше и больше, и один епископ с таким количеством прихожан уже справиться не может, но организация по-прежнему такая же, остается в каждом городе епископ, даже в каждой деревушке, так называемый специальный епископ, был называемый хор-епископ. Вот, собственно, так изначально существовала церковь. И в нашей-то нынешней организации, в современной нам русской действительности, долго церковь шла, вот именно, и особенно русская церковь, в таком устроении. Немалую роль сыграло здесь и отсутствие школы, духовной школы на Руси, и огромные пространства, территории, феодальная раздробленность, много других обстоятельств, о чем нет смысла сейчас здесь рассказывать. В итоге получилось то, что получилось. Есть епархия, как правило, очень большая, хотя сейчас и делаются попытки священноначалия сделать эти епархии поменьше, чтобы действительно и приблизить епископа к народу, хотя, наверное, это не от этого зависит, а чтобы действительно сделать возможным более напряженным, глубоким участие епископа в жизни вот конкретной, данной ему Богом территории. И вот в нашей современной ситуации фактически священник-то на приходе, он является пастырем, он является, по сути дела, тем же человеком, которым был епископ в древности. Без его благодатных качеств, без его особых дарований епископских. Но по сути он исполняет то же служение, которое исполнял епископ в первенствующей церкви. Он возглавляет местную общину. Очень часто, ведь и раньше это было еще чаще, население какого-нибудь прихода, села, городка могло вообще за 20, 30, 40, 50 лет не видеть своего епископа. Просто потому, что добраться до этого места было чрезвычайно бы трудно. И для них, они не знали, кто такой епископ, хотя постоянно прошения молитвенные возносились за священное начало. И для них действительно, и так, по сути дела, и сейчас для прихожан какого-нибудь сельского храма или отдаленного городка, их священник является для них началом их общины, главой их общины. И поэтому можно сказать, что он блюститель стада Христова на этой территории. А слово «блюститель» и есть епископ. И можно так тоже условно сказать, что священник – это человек, которому епископ действительно глава подлинная, Бог Христе, глава Церкви Христовой. Епископ делегирует священнику свои полномочия для управления именно этим народом, этим приходом, этим стадом, этой паствой. То есть он его, направляя в эту общину, делегирует ему, в том числе, поскольку возлагает на него руки, делегирует ему возможность и право управлять этим стадом. Управлять, потому что жизнью прихожан, духовной жизнью, а часто очень многими личными, семейными, социальными вопросами священник управляет, чтобы руководить жизнь, строить жизнь своей паствы, строить жизнь этих христиан, как на основании Христовом, как жизнь в Боге, чтобы приближать их к Богу. В этом плане вот поэтому слова, которые здесь апостол Павел в 3 главе относит к епископам, в нашей реальности, современной реальности, российской реальности 21 века, могут быть применимы и к священнику тоже. То есть сказанное здесь об епископе мы можем применить к каждому священнику. И, собственно, что говорит об епископе апостол или о священнике апостол Павел? Он отмечает некие качества, которыми должен, вот особые качества, которые должен обладать священник или епископ. Это, во-первых, трезвость. Почему? Потому что он должен сохранять бдительность, он блюститель этого стада, он бодрствует над ним. Поэтому он должен быть всегда трезв. Око его ума должно быть всегда сосредоточено на том, чтобы жизнь каждого прихожанина, каждого члена церкви была действительно путем ко Христу. Он должен быть бодрственным над ним, чтобы вовремя все замечать, чтобы видеть путь ясно перед собой, куда он ведет стадо, чтобы видеть ясно свою собственную жизнь, чтобы она не стала соблазном для окружающих его людей, чтобы она действительно была пронизана сознанием той высокой ответственности, которую пастырь несет за веренное ему Богом служение. И только понятно, что если пьяный человек, нетрезвый человек, взбешенный человек, человек с помутившимся сознанием, больной человек, если он возьмет кого-то за руку и поведет, очень мало шансов, что он дойдет именно туда, куда надо, и доведет веренное ему человеческое существо или ребенка в целости и сохранности. Если нам верено некое сокровище, человеческая жизнь, а пастырям верены человеческие души, то для того, чтобы довести их до той цели, к которой нужно их привести, конечно, необходимо быть трезвым. Не только в смысле воздерживания от вина, и, может, даже не столько в этом смысле, а в смысле вообще того, что око ума должно быть всегда чистым и всегда бдительным, чтобы, внимательно смотря вперед, осторожно вести, не теряя перед глазами намеченную цель, ради чего я веду эту человеческую душу и кому я ее веду. Вот это состояние никогда не должно покинуть пастыря. Другое особенное качество пастыря – это страннолюбие, указывает здесь апостол Павел, то есть любовь к странникам. Не надо понимать, что странники того времени – это именно странники, то есть не просто люди, скитающиеся, так сказать, занимающиеся пустым времяпрепровождением. Это некая категория людей. И на Руси были тоже такие странники, и это часто были люди и благочестивые, совершающие паломничество, или люди, переходящие по вынужденной причине, по необходимости, переходящие на другое место. Они очень нуждаются в утешении и помощи. Они нуждаются в том, чтобы приняли их с раскрытым сердцем и утешили, и накормили, и упокоили, и помогли им дальше, вот каким-то образом вдохновили бы их дальше на дальнейший их путь. Это не были, так сказать, праздно шатающиеся люди. Не о таких говорит апостол Павел, а люди, которые куда-то конкретно идут. Но каждый, кто был путешественником, кто был странником, тот понимает, как важно на этом пути быть принятым, утешенным, приласканным и ободренным. Конечно, в наше время это такое, такую потребность в утешении почувствовать очень трудно. Мы путешествуем транспортом, обычно машинами, самолетами, поездами, в которых все предусмотрено для нашего комфорта. Но если человеку удалось пережить вот некое хотя бы кратковременное скитальчество без возможности, даже имея много денег, удовлетворить свои естественные потребности во сне, в еде, в питье, тот понимает, как важно, чтобы его приняли в этом домике, в этом храме, в этом человеческом жилище, чтобы просто приняли, чтобы на него посмотрели как на человека. Хорошую школу в этом отношении дает, ну скажем, гора Афон. Люди, которые побывали там и путешествуют, естественно, по большей части пешим ходом, то есть идут пешком, идут порой достаточно тяжелыми переходами, пусть и не очень большие расстояния, но очень трудная дорога, жара, и как радостно многим бывает почувствовать вот эту радость, когда тебя принимают в том месте, куда ты пришел. Тебя угощают, тебе наливают холодную воду, жарко, тебе дают кофе, чтобы взбодриться, тебе дают сладкий лукум для того, чтобы ты мог поддержать свои силы. Но главное, тебе улыбаются, тебе рады, тебе готовы послужить хоть некоторым способом. И это является очень утешительно. Раньше люди вот чаще попадали в такие ситуации, поэтому чувствовали, как нужно вот это понимание в том месте, в котором мы пришли. Сейчас это ушло, и не лишне бы каждому помнить, и не только священнику, как говорит, или пастырю, как говорит здесь апостол Павел, вообще каждому человеку, что если мы видим человека действительно странствующего, действительно оказавшегося вот возле нашего дома, возле нашей квартиры в некоем затруднении, то есть он куда-то путешествует, он устал, ему холодно или голодно, он не просто праздный человек, у него есть дело, но сейчас в силу определенных причин, которые, может, и не всегда нужно выяснять, он нуждается в человеческом участии, он нуждается в человеческом сочувствии, он нуждается в кружке горячего чая, хлеба и теплой беседе. Не с допросом, а просто раскрыть друг другому свое сердце. И вот священник, пастырь по преимуществу должен быть таким, потому что в принципе каждый человек, приходящий в храм, к Богу есть странник. Мы все, как говорит апостол Павел, странствуем к небесному Иерусалиму. Мы все в странстве. Мы не имеем здесь спокойного пребывающего града, но грядущего взыскуем. Мы все устремлены к горнему Отечеству. Мы все идем домой. И все вот эти странники, ищущие дорогу домой, так или иначе приходят к тому или иному священнику. И очень поэтому важно для пастыря научиться всякого человека приходящего принимать как радушный хозяин принимает странника, именно утешив, ободрив, накормив, вдохновив на то, чтобы дальше идти.
Поклонимся святому Господу Иисусу.
Если у пастыря нет такого свойства, странноприимничества, любовь к странноприимничеству, то он является, обычно его сердце сжимается, лицо твердеет, когда он видит всякого нового, постороннего, чужого человека, приходящего в храм, и поэтому пасторские свои обязанности ему исполнять значительно труднее. Вот апостол Павел требует, что это должно быть качество. Пастырь тогда действительно может более плодотворно созидать церковь. Еще одно качество, особенное для пастыря, важное, о том, что он должен быть учителен, как пишет апостол Павел, потому что одно из важнейших назначений пастыря – это свидетельство о Христе, проповедь, не только с амвона во время литургии. Священник призван почти все время либо молиться, либо говорить с людьми о Боге, то с Богом говорить о людях, то с людьми о Боге. Таков удел пастыря. И все остальное, по идее, хотя жизнь намного сложнее, не так все просто. Я знаю многих пастырей, которые этим бы и хотели заниматься, но жизнь ставит другие задачи, приходя людей вокруг, помогающих это дело реализовать, очень мало. И приходится быть и прорабом, и архитектором, и экономистом, и бухгалтером, и социальным педагогом, и просто педагогом, вот, и кем только не приходится, даже санитаром приходится быть пастырю, но по преимуществу, поскольку таков некий корень пастырского служения, по преимуществу таков и должен быть пастырь, поэтому для него быть учительным, то есть быть готовым всегда говорить людям, учить их жизни, учить их Слову Божьему, и знать, соответственно, это Слово Божие, вот это одно из основных качеств пастыря. И последнее, о чем хотелось бы, качество, на которое хотелось бы обратить, что пастырь должен быть не коростолюбив, но тих, миролюбив. То есть пастырь должен отличаться тихостью нрава. Тихость. Это слово в последнее время приобретает такой почти уничижительный, а то ругательный смысл. Он тихий какой-то, значит забитый. Тихость, она не от слова забитости. Тихость от слова тишина. Священник, пастырь должен быть исполнен тишины. Эта тишина возможна только в Боге. Но это именно должна быть тишина. Его сердце не должно бурлить, не должно кипеть. Он должен быть наполнен тишиной. Почему? Потому что ведь каждый приходящий в церковь человек, он ведь приходит туда как в прибежище, как в пристанище, как в больницу, как в пристань приходит корабль. В пристань корабль потому и приходит, что там тишина. И он ищет, чтобы он не говорил, чего он там ищет. На самом деле каждый ищет в церкви упокоение, успокоение, усмирение своих бунтующих мыслей и чувств. Он ищет тишины и покоя. Очень часто, к сожалению, очень часто, люди не сознают, что ищут они в Боге именно этого, и что Бог является их тишиной и покоем. Они требуют от Него чего-то другого, просят о чем-то другом, но на самом деле они ищут того, чтобы сердце их наконец-то успокоилось. А сердце успокаивается только в Боге. И поэтому пастырь, который как привратник в Царстве Божьем, при вратах Царства, он и должен быть исполнен тишиной, чтобы действительно утишить метущееся сердце человека, успокоить его сердце, погладить его по головке, обнять его и прижать, и сказать всей тишиной своего сердца: «Ты дома, брат». И когда это не обязательно именно так говорить или ждать, что так отнесутся к нам, но апостол Павел говорит, что очень важно, чтобы у пастыря было такое качество, была такая тишина в сердце, чтобы каждый ищущий Бога, встречая в пастыре такую тишину, сразу успокаивался и действительно утишенный становился бы овечкой Христова стада. Дальше по отношению к качествам пастыря апостол Павел говорит следующее, что пастырь не должен быть из новообращенных, чтобы не возгордился и не подпал осуждению с дьяволом. Надлежит ему также иметь доброе свидетельство от внешних, чтобы не впасть в нарекание и сеть дьявольскую. Когда апостол Павел говорит о том, что пастырь не должен быть из новообращенных, он имеет в виду не возраст человека, потому что пишет он это к Тимофею, а Тимофей очень юный человек, и даже, что дает повод сказать апостолу Павлу: пусть никто не пренебрегает юностью твоей, даже не молодостью, а юностью твоей. И дело, конечно, не в возрасте, а дело в том, что человек, который становится пастырем, он не должен быть из новообращенных, то есть он должен быть укоренен в священном предании, потому что вся его жизнь должна быть наполнена этим преданием. Он свидетельствует об этом предании, он часть этого предания, он носитель этого предания, он источник для передачи этого предания дальше. Понимая предание и как преподание благодати Святаго Духа, который он действительно преподает, и как опыт жизни в Духе, и как свидетельство в Слове о том, что такое жизнь в Боге. И пастырь должен проникнуть быть и церковным духом, и духом предания, должен врасти в церковь, не в храм, не только в чин, в устав, а в церковь, как тело Христово. Он должен быть пронизан церковным бытием, он должен быть частью церкви, действительно воцерковиться, потому что только будучи сам воцерковленным, то есть, когда все силы его души принадлежат церкви, пронизаны благодатью Святаго Духа, принадлежат Христу, тогда он может воцерковлять других. Потому что воцерковление – это не привод в храм человека. Воцерковление – это даже не единократное, однократное причащение. Воцерковление – это процесс жизни, при котором человек, будучи частью мира, становится частью тела Христова, когда все силы его души, вся крепость его, весь ум его, все способности его становятся принадлежащими Христу. Именно это и есть воцерковление. И чтобы способствовать воцерковлению других, священник, пастырь должен быть сам воцерковленным человеком. Он должен быть церковным весь, совершенно, тогда он может воцерковлять. А это и есть состояние человека не новообращенного. Новообращенный человек принимает в основном все чувствами, мыслями. Он где-то чего-то схватил, ему даже нравится. Он загорелся, он увлекся, но он не прошел не прошел через пустыню, не прожил, как вот даже Христос, исходя из вод иорданских, идет в пустыню. И такой пустыней для каждого человека является некий промежуток жизни, при котором он действительно, проходя через некий подвиг, некий труд, некое делание, опытом приобщается к преданию церкви, опытом собственной жизни. Не потому, что он прочитал что-то или услышал, а потому, что он что-то прожил. И важно не то, что у него есть просто собственный опыт, о котором может сказать. Важно то, что его жизнь через этот опыт стала жизнью церкви. Что он камешком влёк на череду других камешек этого церковного здания. Что он стал клеточкой в организме церковном. Вот что важно. И поэтому возраст не имеет значения. И сама новообращенность, она важна именно как нужно некий тайм-аут взять, некое время посмотреть, что дальше будет с этим неофитом. Бывает, что люди так обращаются к Богу, что врастают в церковь почти сразу, мгновенно. Почти действительно в течение Великого Поста, или, скажем, года, или полугода, очень быстро они становятся церковными людьми, как-то все в раз глубоко схватывая, как это очевидно произошло, возможно, и с Тимофеем, раз он такой юный. Но общий порядок требует осторожности. Не то, что это общее правило. Надо внимательно рассмотреть новообращенного человека, насколько он действительно пронизан церковностью, пронизан преданием. Насколько не то, что он его знает. Бывают пастыри, которые вообще не знают текстов святых отцов, наизусть, по крайней мере. Может, и прочитали две или три книги, но не настолько глубоко церковно, настолько помогает людям приобщаться к благодати Божьей и вводить их в церковную жизнь, что можно только позавидовать им. Дело не в прочитанных текстах, даже не в знании отрывков Священного Писания. Дело в том, что человек так искренне и глубоко обратился к Богу, что действительно весь становится пронизанный благодатью Святого Духа, а она, эта самая благодать, и учит всему человеку. В конечном счете, вопрос о новообращенности в том, чтобы эмоции человека, чувства человека не спутать с тем, что человек действительно принял благодать Святого Духа и отныне живет и руководствуется только этой благодатью.
Поклонимся Святому Христу воскресению, всему приди крестом радость всему миру.